Я приветствую всех слушателей Веда Радио снова в прямом эфире. Сегодня четверг, и в четверг у нас Артем Леонов. Как и в прошлый четверг, так и сегодня мы продолжаем говорить о духовном решении материальных проблем. Вот такая интересная тема. Я думаю, всех она заинтересует, так что оставайтесь в ближайший час вместе с нами. Ну а для начала я здороваюсь с Артемом Леоновым с помощью нашей программы Skype. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я начну зачитывать те вопросы, которые остались у нас еще с прошлого эфира, и таким образом, отвечая на вопросы, слушая как вопросы, так и ответы, я думаю, мы сможем разобраться в этой глобальной теме. Если у кого-то еще возникнут вопросы или вы захотите пообщаться с Артемом, пожалуйста, можете звонить нам на Skype. Логин, как обычно, Веда Радио пишется слитно, или же писать, оставляя свой вопрос в комментариях на сайте vedaradio.fm. Итак, вот первый вопрос у нас от Игоря. Напомню, с прошлого эфира еще остался. «Мне 50 лет», пишет Игорь. «После развода 8 лет назад материальное положение стало ухудшаться стремительно. Буквально через год я потерял работу и не смог оплачивать учебу двух старших детей в университете. Двум младшим бывшая жена запрещает со мной видеться. Я активно ищу работу, но все безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, как быть?» Вот такой вопрос.
Ну, это вопрос, он связан с кармой, с судьбой человека, с его деятельностью в прошлом. То есть сейчас человек пожинает плоды его деятельности в прошлом. То, что он совершал когда-то, сейчас дает как бы результат. И судьбу, материальную судьбу, ее нужно терпеть, научиться терпеть. То есть события, они происходят иногда плохие, иногда хорошие события. Они чередуются. То есть череда плохих событий сменяется затем чем-то хорошим. И обычно говорится, что ночь, она темна перед рассветом. Когда очень тяжело становится, значит, что скоро будет лучше. А потом снова может быть что-то тяжелое, какие-то события, как испытания в жизни. И здесь решение только одно. Нужно научиться не зависеть внутри самого себя. Сознание освободить от этих проблем.
Продолжаем мы наш эфир. Я надеюсь, сейчас будет хорошо слышно и интернет-связь нас не подведет. Еще раз здравствуйте, Артем.
Да, добрый вечер.
Да, снова. Снова здравствуйте. Ну вот вопрос, я напомню, был от Игоря, которому 50 лет, и вот такие проблемы его беспокоят. Я думаю, слушатели уже слышали этот вопрос. И сегодня говорим о духовном решении материальных проблем. Вот, простите, что пришлось прервать вас. Все-таки скайп-связь нас прервала фактически.
Да, мы стали говорить о материальных обстоятельствах, что материальные обстоятельства, они меняются в жизни человека. И решение этой проблемы, духовное решение этой проблемы заключается в том, чтобы научиться смотреть со стороны на то, что происходит в жизни. Иногда события хорошие, иногда плохие, но внутри своего сознания человек должен научиться быть свободным от этих проблем, и тогда он сможет принимать правильные решения. То есть человек должен найти в себе силу, как бы посмотреть на все со стороны. Это некоторое отречение, то есть не думать большой привязанности к тому, что происходит. Случается что-то хорошее или плохое, человек должен находиться в равновесии, стараться. И жизнь, она предоставляет такие уроки, это как испытания в жизни, чтобы выработать в себе эту способность различать эти вещи. Поэтому не нужно слишком сильно обращать внимание на вот эти сложности. Они проходят мимо. Нужно стараться видеть все вот внутренним видением. Для этого нужно стараться развиваться духовно. То есть нужно уделять внимание духовному развитию, внутреннему развитию, не только внешним вещам. Нужна духовная практика.
Ну,
то есть медитация, духовная практика. Человек должен уделять внимание своей духовной природе. Он не является только телом. И не только телесные потребности есть у человека, есть еще духовные потребности. И материальная жизнь или материальная природа, она напоминает об этом через такие вот трудности в жизни. Если бы не было этих трудностей, мы бы не могли развиваться внутренне, духовно. Поэтому это возможность развиваться духовно. Нужно так на это все взглянуть. А ситуация изменится сама по себе, нужно просто подождать. Продолжаю исполнять свой долг. Просто нужно выполнять свой долг, дхарму. Все поменяется к лучшему постепенно.
Хорошо, будем надеяться на лучшее, выполняя свой долг. И я, выполняя свой долг, зачитываю следующий вопрос, а он у нас от Елены из Днепропетровска. «Огромное спасибо, — пишет Елена, — за ваши лекции. Уже почти все лекции, имеющиеся в интернете, переслушала, а с нетерпением жду новых. В одной из лекций прозвучала фраза: «Вот мы пришли на лекцию по священным писаниям и думаем, что притащили с собой душу, но на самом деле душа неподвижна». Если можно, разъясните этот момент.
Да, но это метафизический вопрос. То есть здесь говорится о разнице между материей и духом, что душа на самом деле она неподвижна, она находится в другом измерении. Кажется, что она находится у нас внутри нашего тела, как бы как в машине этого тела, но сознание на самом деле не смешивается с материальной энергией. Поэтому то, что мы видим как движение, как деятельность, это происходит в гунах материальной природы. То есть есть гуна страсти, она действует, а при этом сознание наше, оно просто наблюдает все эти процессы. Точно так же, как когда мы стоим, например, где-то на перекрестке, мы видим, как движется автомобиль. Мы видим это со стороны. Если мы движемся внутри этого автомобиля, то мы не замечаем этого движения, потому что мы внутри него. Мы просто сидим и наблюдаем этот процесс. Но если я со стороны, я вижу, как это движение более ярко, отчетливо, вот, что все меняется. Одна машина, другая машина. Точно так же мы видим перемены в теле. Тело двигается, оно меняется каждую секунду, оно может ходить. Но наше сознание остается неподвижно, поскольку в другом измерении. Или такой пример можно привести, что Луна, она находится в небе, и когда она отражается в воде, то вода может двигаться при этом. Могут быть волны, если ветер дует, и кажется, что Луна тоже движется вместе с этими волнами. Хотя на самом деле настоящая Луна, она в небе, она не претерпевает никаких изменений. Также душа, она не попадает под влияние материальной энергии. Поэтому кажется, что мы воздействуем на нее. На самом деле она остается неподвижно, неизменно, это что-то стабильное, то есть это сад. Сад означает вечность, она располагается в вечности. А вращаются гуны и также наш ум. Движение происходит в нашем уме. То есть на самом деле мы находимся в стороне от этих событий. И когда человек понимает, что он в стороне от всех этих событий этого мира, то он обретает внутреннюю свободу. Он становится свободен от всех проблем, от рождения, старость, болезни, смерть. Какие-то мелкие беспокойства, он не придает им какого-то значения. Он остается уравновешенным. Это состояние сознания называется йога на санскрите. Или еще говорят, состояние самадхи, когда человек уравновешен. То есть сознает свою духовную природу. Ну как человек, наблюдающий какой-то кинофильм, находящийся в кинотеатре, он может видеть какой-то фильм и может войти в эту роль. Переживать очень остро какие-то события на экране. Но при этом он может также вспомнить о том, что на самом деле события на экране, а он здесь, и с ним этого не происходит, то, что происходит на экране. Это просто отождествление с событиями. И также все, что происходит в этом мире, оно подобно вот такому вот кинофильму, или как бы виртуальной такой реальности, в которую мы включены благодаря нашей концентрации на этой реальности. Но если мы осознаем свою внутреннюю природу, то мы понимаем, что душа, она неподвижна, она трансцендентна, есть такое слово. Трансцендентна, значит, она за пределами материальной энергии находится. Это вот внутренний вопрос, вопрос внутреннего развития, метафизический.
Спасибо вам большое. Переходим к следующему вопросу. Я думаю, что наши слушатели могут участвовать непосредственно в эфире прямо сейчас. Прямо сейчас можно звонить по нашему скайпу. Но пока мы ждем звонков, я зачитываю вопросы, которые в письменном виде пришли. Добрый день, у меня вот какой вопрос. Что это за карма, когда близкий человек неожиданно оставляет тело, хотя ему не было даже 30 лет?
Это карма. То есть человек иногда уходит рано, иногда уходит поздно. Некоторые есть люди долгожители, кто-то уходит сразу. Это означает, что исчерпалась его карма, поэтому он ушел раньше. То есть это не так уж важно, когда человек уходит рано или поздно. Важно качество жизни. То есть не нужно сильно драматизировать все эти вещи. То есть все в этом мире рождаются, умирают. Это не так уж важно качество. То есть какую жизнь человек прожил. Можно прожить одно мгновение, но в полном сознании. Можно прожить сотни лет, но, например, как дерево, которое стоит во дворе, оно не осознает себя, просто стоит. Поэтому важно качество жизни.
Вот это очень хороший взгляд, но как научиться не драматизировать? Ведь тяжело тем, кто остается здесь, если это близкий человек был.
Да, безусловно, это тяжело. Поэтому человек должен иметь именно внутреннюю жизнь. Еще раз говорю, что внутренняя жизнь, она необходима человеку. Если смотреть на этот мир просто глазами такого обывателя, то здесь очень много разных событий. Как говорил, по-моему, знаете, Чарли Чаплин, говорил, что взгляд на этот мир взгляд близко на этот мир — это драма, издалека — это комедия. Если мы смотрим издалека, то все выглядит как комедия, если близко, то это драма. То есть здесь все время происходят какие-то такие происшествия. Человек, если развивается духовно, он видит это другими глазами, более широко. То есть широкое видение, широкое сознание, когда наше сознание связано со сверхсознанием, мы понимаем, что потери на самом деле нету. Например, я могу идти по улице и по дороге потерять кошелек. Если я потерял кошелек, то это потеря, это моя потеря, но это не потеря с позиции Вселенной, потому что кошелек не может выпасть, например, за пределы Вселенной. Точно так же близкий человек может быть в поле моего зрения. Пока он в поле моего зрения, я думаю, это хорошо. Но если он вышел из поля моего зрения, это не означает, что он ушел или пропал. Просто я не вижу его сейчас. Но как закон сохранения энергии действует в этом мире, также вот мы можем понимать, что человек никуда не делся, просто я сейчас его не вижу и лишен этого общения с ним. Но не означает, что он именно полностью исчез. Просто я не вижу некоторых вещей, потому что мое восприятие ограничено благодаря эгоизму какому-то, узкому видению. И вот если человек соединяет свое сознание со сверхсознанием, то оно становится широким и неэгоистичным. Когда человек не будет испытывать такие переживания, что он что-то потерял, он будет понимать, что все нормально, что все сохраняется. Просто я не имею, может быть, этой связи, но я не против, потому что на то воля Всевышнего. То есть можно так смотреть на все эти происшествия. Это называется мудрость. Человек может так смотреть на все окружающее в этом мире, он становится мудрецом. И, безусловно, тут нужен какой-то опыт, какие-то знания, чтобы так видеть этот мир. Потому что когда мы сталкиваемся с реальностью, она сурова. И человек может рассуждать, вот как я сейчас могу рассуждать на эти темы. Но если что-то реально случается, то это может вывести из равновесия. То есть не подкреплено, может быть, жизненным опытом. Поэтому жизнь предоставляет такие уроки, чтобы приобрести мудрость. То есть теоретическое знание, а затем практическое применение. Когда это происходит, мы должны отслеживать свое сознание, как я реагирую на все эти события. И так постепенно человек становится вот стабильным, обретает твердый разум, мудрость, становится духовным учителем, в конце концов. Жизнь — это хороший урок.
Жизнь — это хороший урок. Да, хорошо, спасибо. Будем мыслить позитивно, но тем не менее проблемы остаются. И вот у Александра какая проблема? Почему не везет в любви, он спрашивает. Как это решить?
Я слышал, в Ведах говорится так: хочешь любви — люби. То есть любовь, она может быть бескорыстной. По-настоящему настоящая любовь, она бескорыстна. Это чувство, желание служить, выражать свои чувства в служении, не ожидая ничего взамен. Поэтому если человек хочет любви, то нет никаких препятствий, он может любить.
Но ведь хочется, чтобы его любили.
Взаимности, да, здесь хочется взаимности, чтобы была какая-то обратная связь. Но здесь нужно подождать какое-то время. Не всегда все сразу приходит, нужно подождать. У каждого человека есть его доля, доля счастья тоже выделена. Так сказать, есть мирское счастье, оно приходит от материального мира, какое-то счастье есть. Его нужно дождаться, но также нужно его заслужить. И мы получаем то, что заслужили. Иногда мы с этим не согласны, и возникает внутри как бы протест, такой бунт или обида, или претензия даже к Богу. Но лучше потерпеть. Если человек терпит, то терпеливый, как говорится, он выживает и обретает, ну, выигрывает все, получает все сполна. И терпение — очень важное качество, также смирение. Если человек с миром воспринимает события, то что, ну, не везет, но я не против. Я смирен, я принимаю эту ситуацию. Как только он становится таким внутренне удовлетворенным, то приходит счастье. Счастье, оно всегда рядом.
А откуда вот это невезение и невзаимность? Для чего существует в этом мире? Вот почему этот мир не устроен так, что если мы любим этого человека, то сразу же и он нас любит автоматически? Ну, было бы хорошо, правда?
Хороший вопрос, да. У каждого есть такая драма, немножко опыта такого. У каждого человека. Этот мир устроен таким образом, чтобы показать нам, что есть высшая любовь, что есть кто-то, похоже, нас очень сильно любит, но он где-то за пределами этого мира. То есть, если что-то мы ставим выше любви к Богу или кого-то ставим выше любви к Богу, мы обязательно будем это терять. То есть, ставить кого-то или что-то выше любви к Богу означает злоупотребить этим объектом или человеком. То есть это злоупотребление. И тогда материальная природа, она отнимает у нас это, чтобы научить нас высшей цели, высшей любви. То есть, другими словами, есть любовь к Богу, и ничего не нужно ставить выше этой любви к Богу. Как только мы ставим это как высшую цель, все остальное тоже прикладывается туда, оно включает в себя все. То есть там есть уже все. Я как слышал пример Шрилы Прабхупады, он говорил, если у вас есть в кармане $1000, то однодолларовые проблемы, они решаются автоматически. $1000 включает в себя все. И 100, и $1, там есть полный объем. Точно так же в любви к Богу есть все, она включает в себя все. И любовь мужчины и женщины, вот эта взаимность, она, это лишь намек на то, что есть любовь к Богу.
А если же
мужчина и женщина...
Да-да-да, простите. Да-да. Вот возник у меня сразу по ходу такой вопрос, почему же мы этот намек иногда так явно чувствуем, ну вот просто, как говорят, крышу срывает. Что же это за намек такой, который мы так очень сильно иногда чувствуем, а такую высшую любовь к Богу мы иногда вообще не чувствуем? Как такое может быть?
Это и есть. То, что мы чувствуем, когда у нас срывает крышу, это и есть любовь к Богу. Но она сейчас направлена не в том направлении. То есть она трансформирована через гуны. Сюда примешиваются гуны материальной природы, невежество, страсть. И они как бы скрывают это чувство. Ну, то есть скрывают этот объект чувств. Сама тенденция, она правильная. Само желание, оно сильное, оно верное. То есть это сила правды, она есть у нас, и мы чувствуем. Вот в этом есть смысл жизни. Но направление наше, оно ложное, поскольку мы смотрим как бы в отражение. Как в зеркало, например. Мы можем смотреть в зеркало и пытаться пройти туда, в зазеркалье. А на самом деле реальность с другой стороны. То есть дверь, она с другой стороны.
Если мы ищем любви, получается, мы ищем Бога.
Да, в итоге. Точно. Угу. Очень хорошее определение. То есть здесь зеркало, есть дверь. Иногда она отражается там, в зеркале. Мы стучимся в эту вот... закрытую дверь. Выход с другой стороны. А желание правильное. Это происходит из-за иллюзии. Поэтому мы должны быть благодарны материальной природе, что она так устраивает все, что мы чувствуем, что это не настоящее, что истина, она где-то там, с другой стороны. Так мы понимаем, что она как бы нас отторгает, чтобы найти настоящие отношения. Как я слышал такой тоже интересный пример, что из мира животных. Медведица в какой-то момент она бьет своего детеныша. Она бьет своего сына. Когда он вырастает очень большим, продолжает ходить за медведицей, за мамой, то она начинает его бить. Когда она его бьет, он обижается и уходит.
Интересно.
Когда он уходит, то он находит настоящие отношения, создает свою настоящую семью. В конце концов. Также материальная природа, она поступает живым существом. Она напоминает ему, что это не совсем то, что он должен найти. Ищи еще, ищи еще, ищи глубже. Не привлекайся только внешними вещами. То есть она напоминает нам о том, что есть еще, кроме внешней энергии, внутренняя энергия. Две энергии. Материальная энергия и духовная энергия. И любовь, она родом из духовного измерения исходит.
Вот как.
Так в этом все устроено.
Спасибо, спасибо за пояснение. Но мы продолжим тему любви, уважения и отношений в семье. И в связи с этим есть, соответственно, вопрос от Ольги. Подскажите, пожалуйста, я люблю своего мужа и ценю, и сильно уважаю его. Но часто, когда я с ним, я раздражена и негативно мыслю, ругаюсь на него, а потом прошу прощения. Как это изменить? Что это вообще? Очень интересуется Ольга.
Это отношения, основанные на не основаны на гуне страсти. То есть страсть, она так действует. То есть человек вроде бы любит и в то же время иногда испытывает такое раздражение. Если очистить эти это чувство от гуны страсти, то будет чистая любовь. Когда туда примешивается гуна страсти, то вот такие вот противоречия возникают. Это такие яркие эмоции, которые сменяют друг друга. И раздражение означает, что какое-то желание, оно не исполняется до конца. И поэтому женщина может обижаться. И вот тут очень важно научиться просто прояснять отношения. Например, можно прямо говорить о своих желаниях. Взрослые люди, они обычно не стесняются прямо говорить о желаниях. А дети или подростки, или вот люди неопытные в отношениях, они ждут, когда это желание будет угадано. Что муж, например, должен угадать ее желание, желание жены. Или муж ждет, что жена угадает его желание. И из-за этого возникает как бы неудовлетворенность, потому что мы не угадываем желания друг друга и начинаем обижаться. И обижаясь, мы таим эту обиду, мы ее прячем, потому что нам сначала стыдно, мы ее прячем, подавляем себе. Но когда не выдержим, то возникает гнев или раздражение. Мы начинаем таким тоном разговаривать, обижать друг друга. Поэтому лучше прояснять все свои желания прямо. То есть просить прямо о том, что мы хотим, вот, озвучивать их. Называть чувства и называть желания. Тогда, когда он, как только оно появляется. И прояснять, обсуждать это. Тогда проще будет понимать друг друга. Но это возможно, если есть доверительные отношения. Потому что иначе люди могут обидеться друг на друга.
Хорошо. Вот таким образом. Да, спасибо. А свое желание Наталья решила высказать нам и посоветоваться по поводу этого. Она хочет выйти на работу, а вот муж категорически против. А перед этим Наталья написала: «Я сижу дома, выполняю свои обязанности как жена и мать. Сыну уже 6 лет. Муж на работе, сын в саду, достаток в семье есть. Но вот не хватает общения». Муж категорически против, чтобы Наталья выходила на работу, а ей хочется общения. Как быть? Не хочется дома
можно,
сидеть.
Можно тоже все это обсудить. Муж боится, что так он потеряет связь со своей женой. Сейчас она находится под его защитой. И он тогда чувствует себя сильнее, таким надежным защитником, что она под его контролем. Это свойственно мужчине. Мужчина желает как бы контролировать. Он в роли в такой выступает. Ему нравится, когда женщина от него зависит, что он ее защищает, что есть семья. И поэтому он боится, интуитивно он чувствует, что если она пойдет на работу, то потеряется эта связь, что он станет не таким уж важным, а если она еще и больше начнет зарабатывать, то он потеряет свой статус. Нам нужно обсудить это, что она не уходит на работу, чтобы просто его превзойти или что-то еще. Ей нужно общение. Женщина идет на работу ради взаимоотношений тоже, ей нужно общение, как бы это для души, образно говоря. И можно это обсудить, что это не будет какая-то великая там деятельность, а просто ради общения, свободное время, как-то занять себя, какое-то увлечение, как хобби. Не называть даже это работой, а просто как бы такое увлечение. Не как основное в жизни, оно не должно мешать семейным взаимоотношениям. Если все это прояснить, то, я думаю, муж не будет против. Нужно просто все обсудить.
Хорошо. Вот кто-то боится отпускать жену на работу, потому что боится потерять какую-то часть внимания, возможно, ее. А кто-то боится, чтобы подруга начала заниматься духовной практикой. Такие ситуации тоже бывают. Вот у нас привет из Литвы нам пришел и написал Модестас. Хочу повторять мантру, но подруге не нравится. Она говорит: я потеряю тебя, ты станешь как и все остальные, которые повторяют маха-мантру. Потеряешь свою индивидуальность. Как успокоить ум подруги?
Ну да, она беспокоится, всегда это кого-то беспокоит. Если человек встает на духовный путь, это определенный вызов. обществу. Если все вокруг живут определенными ценностями, понятиями, у них есть свое общее мировоззрение, принимают одну и ту же пищу, один и тот же образ жизни, и кто-то вдруг делает по-другому. Он становится как бы белой вороной, это некоторый вызов. Такие люди всегда есть. Например, в школе всегда есть такие люди, кто действует наперекор всему обществу, немножко по-другому, они немного другие. И духовная жизнь – это вызов, который мы бросаем всему миру, что весь материальный мир настроен на другую волну. Поэтому святых людей не всегда понимают в обществе в начале. Человек должен быть готов, что он пройдет через определенные этапы. Вначале его будут не понимать. Это первый только этап. Будет некоторое недоразумение, люди будут не понимать, будут смеяться над ним, просить его вернуться к старым своим привычкам, перестать играть в святого или такого человека. Затем они всерьез испугаются и могут начать по-настоящему создавать какие-то препятствия. Тоже такое испытание. Могут даже преследовать, как это было с Иисусом Христом, например. Но в конце концов люди начинают уважать, они видят эту принципиальность, эту твердую веру, они понимают, что человек другой, очень интересный, они начинают уважать. В конце концов, начинают восхищаться и следовать за этим человеком. Здесь нужно терпение на этом, на духовном пути, смирение, терпение. И тут не нужен фанатизм. То есть нужно показать, что духовная жизнь – это что-то естественное, что естественно для всех, это природа тоже, есть такая потребность в человеке. Но вначале это выглядит, может выглядеть так вот настораживающе, поэтому подруга, она беспокоится, что очень сильно поменяются, ну, их желания будут разными, они не смогут общаться. Потому что духовная жизнь, она меняет человека по-настоящему, меняет его какие-то ценности. Характер может измениться, то есть это хорошая практика, которая позволяет по-настоящему измениться в лучшую сторону. Но здесь обязательно изменится круг интересов, и друзья боятся за это. Они боятся скорее за свои привычки, за свои общие интересы. Как, например, когда я учился в университете, то очень многих удивляло, что я, например, не курю или не употребляю спиртное. Да, знаете, даже учителей это иногда выводила из равновесия, что даже на выпускной вечер я не захотел пить шампанское, скажем.
Учителя не поняли вас?
Да, они меня не поняли, студенты тоже не поняли, ну как же так, ну праздник. Ну, там другое мировоззрение. И в то же время есть общество людей, которые так живут, их достаточно тоже много, и там я чувствовал себя хорошо, они чистый образ жизни ведут, это для них нормально. Я мог шокировать их наоборот, если бы выпил шампанское. Как, скажем, в Индии, если вы кому-то предложите водку, то это будет оскорбление. Но если вы не предложите водку, например, кому-то в России...
Ты меня не уважаешь, тогда скажут.
Да. Когда мой друг один, которым я учился в школе, однажды приехал, он давно уехал, эмигрировал в Россию, но когда он вернулся, то он был другой человек, и я был другой человек. Мы общались с ним, когда были в первом классе, и тут он приехал, и я заметил, что он что-то ждет от меня, что у него есть какие-то ожидания, но я не мог догадаться, что же он хочет. И позже я выяснил, что он обиделся, что мы с ним не выпили. Ну, то есть не было никакого спиртного, просто пили чай, что-то такое простое. И разное мировоззрение, разные желания, разные ценности. Поэтому здесь выбор должен быть, нужно опираться на чистоту. Чем чище, тем ближе к Богу, тем лучше. Не стесняться этого не нужно, нужно быть твердым в своих принципах, но без фанатизма. То есть твердым к себе и мягким к окружающим людям. Поэтому с подругой нужно просто обсуждать эти темы. Когда она будет видеть, что характер становится лучше и лучше, что мантра, наоборот, раскрывает индивидуальность человека, все его скрытые резервы, что... Человек просто как цветок распускается, то она тоже заинтересуется этим. Есть просто стереотип какой-то.
А вот этапы развития событий, которые вы писали, когда человек занимается духовной практикой, это всегда происходит именно так, в такой последовательности? Или бывает по-другому, по-разному? От чего это зависит?
Может, какие-то нюансы могут немного отличаться, и испытания тоже. Например, нас навряд
Вот, к сожалению, мы перестали слышать Артема. Давайте попробуем переподключиться. Возможно, поможет это нам и вам услышать ответ на важные вопросы. Ответы сегодня от Леонова Артема. И говорим мы о духовном решении материальных проблем. Если интернет нам позволит, то мы сейчас продолжим. Я надеюсь, что мы продолжим в любом случае, если не сейчас, то через пару минут. Ну и, конечно, вы можете также участвовать в нашем эфире, задавая свои вопросы и позвонив по скайпу «Логин Веда Радио». Вы с нами снова? Насколько я вижу и слышу.
Так, хорошо.
Да, слышим вас. Итак, мы говорили об этапах развития событий, когда человек начинает заниматься духовной практикой, и мы не услышали ответ.
Угу.
Вы сказали, что есть нюансы разные, да?
Да, может быть. Может что-то отличаться, какие-то детали. Не так сурово все, как с Иисусом Христом, например. И... В целом, может быть, могут какие-то сложности, но все зависит от мастерства, от способности строить взаимоотношения. Если мы правильно строим взаимоотношения с окружающими людьми, то все хорошо. Например, есть общее правило, что родственникам не нужно навязывать какую-то духовную жизнь. Например, если сын начал духовную практику и проповедует родителям, родители не примут этого. Потому что младший не должен учить старшего. Но когда они видят перемены к лучшему в его характере, то они сами начинают задавать вопросы. Как правило, близкие, друзья или родственники, нужно ждать, когда они начнут задавать вопросы. Не нужно навязывать им что-то. И когда они задают вопросы, можно отвечать. Отвечать тоже нужно понемногу, постепенно давая какое-то знание, открывая постепенно, чтобы не было какого-то шока. Так же, как человек, если он голодный, не означает, что сразу нужно его накормить очень... Нужно постепенно давать, по кусочку, понемногу. Также духовную пищу. То есть нужно правильно строить отношения. И что первое мы получаем в духовной практике, это разум. Это признак духовного развития. Появляется разум. То есть разум означает, у человека появляется понимание, как действовать правильно. Не просто говорить или думать, а именно действовать. Также он умеет действовать правильным образом.
Угу, спасибо. А вот человек, который решил стать на духовный путь, человек, у которого есть друг или подруга, вот как в случае с Модестасом и его подругой из Литвы, может ли этот человек предложить повторять махамантру или каким-либо другим образом заниматься духовной практикой своей подруге, если в случае это друг-подруга, и также случай, если это муж-жена, и случай, если это жена-муж, то есть жена начала заниматься духовной практикой, может ли она предложить мужу также продолжить это, и как это нужно сделать?
Да, как правило, это естественно. Если мне что-то понравилось, если я чем-то заинтересован, то хочется сразу поделиться. Очень сильно хочется поделиться сразу своим вот этим вот счастьем. И так человек начинает действовать. Он называется проповедь или передача знаний. Он хочет делиться тем, что у него есть. Он вдохновлен. Но здесь он должен знать, как это делать правильно. То есть, если, например, это жена, то она не должна навязывать, передавать это знание тоже вот сверху. Она должна заинтересовать человека, например, мужа своего, заинтересовать, просто предложив ему прочитать книгу на эту тему. Можно сказать даже так, вот я не понимаю, что написано в этой книге, но ты у меня умнее, это же мой муж, и вот ты наверняка поймешь больше, чем я. Пожалуйста, вот прочитай, что здесь написано, а потом, может, ты мне объяснишь сам. То есть, таким образом, как бы снизу, знание дается снизу, не сверху, а вот так вот, смиренным образом. И мужчина, как правило, он вдохновляется, он начинает читать, объяснять, и когда он сам объясняет, он начинает понимать то, что объясняет, начинает задумываться о том, что там написано. Так она потихоньку подталкивает его, как дхармапатни, так то следит за тем, чтобы также было духовное развитие, помогает ему выбрать правильное направление, действовать таким образом. А если же это муж заинтересовался духовной жизнью, он может прямо предложить, сказать прямо, что вот я живу духовной жизнью, у меня есть такая цель, я интересуюсь этим. И женщина, ей свойственно присоединиться к цели мужа, разделять с ним его ценности жизни. То есть даже полностью образ жизни, это долг разделить образ жизни мужа. Вот здесь проще. То есть автоматические знания передаются таким образом сверху вниз. Но младший должен знать, как правильно. Он не должен передавать это сверху знания. Тот, кто младше. Или зависимое положение занимает. То есть такие тонкости.
Но сейчас не все жены понимают, что они занимают зависимое положение и нужно следовать за мужем. Как правильно современным мужьям, которые, допустим, стали на духовный путь, передать это своей жене? Вот, может быть, вы какие-то примеры знаете из своей практики, как это правильно сейчас осуществляется?
Да, все нужно делать постепенно. Угу. Постепенность – это гуна благости. То есть все настоящее, все серьезное, оно происходит очень медленно, оно постепенно, постепенно утверждается и остается надолго. То есть это что-то надежное, хороший фундамент. Все, что быстро происходит, это гуна страсти. Быстро приходит, быстро уходит. Здесь необходимо терпение. То есть в каждом человеке есть дремлет эта потребность в духовной жизни. Так же, как есть потребность вот в пище, так же есть потребность в духовной жизни у каждого человека. Это знание, татва, истина. И неважно, мужчина это или женщина. Но мужчина и женщина несколько по-разному смотрят на все эти вещи, у них немного разный взгляд. Женщина, она более чувствительна, эмоционально, сентиментально. Она опирается на какие-то такие вот, на чувства. Мужчина более рационально принимает духовную жизнь. Ему нужна наука, то есть какая-то логика, какие-то схемы, какая-то вот такая вот цель. Поэтому его задача занять свою жену постепенно в этой духовной практике. Он может попросить ее что-то готовить. В духовной жизни требуется чистая пища, например. И нужна кухня, она играет очень важную роль. Пища, кухня. И можно предложить женщине, вот, жене готовить, научиться готовить, например, вегетарианскую кухню. Затем все это освещать, освященную пищу. Заинтересовать такими аспектами сначала. Ну, создать в доме храм, не просто крепость. Дом – это крепость, дом – это храм, где должен быть алтарь, должна быть какая-то практика, традиция, какие-то духовные традиции. Их можно тоже основать. То есть очень хорошо, когда мужчина и женщина способны основать какие-то традиции, если их нет. Либо продолжить хорошие духовные традиции, либо основать эти традиции. И вот эта инициатива, она исходит от мужа. И женщина, если она его любит, она подчиняется, она вдохновляется его вот этим вот этой целью, вот этими традициями, она тоже хочет. Это ей свойственно. Если же она сопротивляется, то это сложнее, нужно терпение больше. И нужно время какое-то. Постепенно она изменится. Главное не разрушать отношения, они должны сохраняться в любом случае. Нужен просто гибкий подход. Постепенно.
Спасибо. Я снова напомню, что у нас проходит прямой эфир. Об этом написано на нашем сайте vedaradio.fm. Практически одна из самых верхних новостей говорит о том, что 3 апреля, то есть сегодня, прямой эфир с Артемом Леоновым. И далее есть кнопочка под названием «Читать далее». Вот можете нажимать на эту кнопочку и в развернутой новости оставлять комментарии. А в комментариях писать свой вопрос, таким образом вы будете общаться сегодня с нами. Можете же сами озвучить свой вопрос, позвонив по скайпу. Пока то, что есть в письменном виде, я и зачитываю. Далее Павел просит вашей помощи. Помогите разобраться. Мне 25 лет, я не могу найти себя и погряз в различных зависимостях, проблемах во всех областях жизни. Бывало, я менял свою жизнь, но ненадолго. Сейчас загорелся пройти обряд именоречения по славянской ведической традиции. Мое имя мне с детства не очень нравится. А потом, возможно, и поменять его официально. Как вы считаете, может ли это стать толчком для изменения своей жизни? Как смена имени влияет на судьбу?
Да, есть такое влияние. Обычно то, что происходит при смене имени, меняется судьба, она может меняться, но, как правило, другое имя дают при посвящении, когда дается духовное посвящение, дается новое имя человеку. То есть то, как нас называют, это имеет определенное значение. Например, ребенка можно называть по-разному. Если мы... Или можно обращаться к человеку по-разному. Кого-то можно называть по имени, отчеству, а иногда как мы называем не по имени, отчеству, а каким-то уменьшительно таким ласкательным словом. И от того, как мы относимся, как к нам относятся, как нас называют, от этого будет зависеть также наше поведение. Есть такая связь. Например, если жена думает о муже плохо, что он, например, бедненький или несчастненький, вроде бы она так сострадает ему, но он правда становится бедненький, несчастненький. Но если она относится к нему с уважением, называет его с уважением, по имени, то это тоже влияет на него. Эта вибрация начинает вдохновлять его, вот это отношение. То имя может иметь такое влияние, такое значение. Но то, что касается судьбы, что в жизни там, может быть, не везет, какие-то трудности, это просто период. Его нужно потерпеть, этот период нужно потерпеть, и нужно вызреть как личность, то есть сформировать характер. Для мужчины это занимает какое-то время. Нужно еще какое-то время, чтобы сформироваться как личность. Должна быть какая-то цель в жизни, очень четкая. И нужно двигаться к этой цели. И здесь очень важен также пример. Нужен человек, который обладает уже хорошими качествами, на кого мы могли бы ориентироваться. Но для мужчины это духовный учитель. То есть здесь нужен гуру. Чтобы обрести такую твердость, стабильность, нужен гуру. У каждого человека должен быть гуру. У мужчины должен быть гуру. Или как говорят, авторитет. То есть на кого можно равняться. Как правило, это был отец. Это должен быть либо отец, либо кто-то старший. Либо непосредственно духовный учитель, которого можно принять в цепи преемственности. Есть духовная цепь преемственности, где есть настоящий духовный учитель. Можно принять духовного учителя. И на самом деле это необходимо, в ведах говорится, что это необходимая вещь. Если у мужчины нету какой-то цели высокой в жизни, или нету такого человека, на которого можно равняться, авторитетного человека, то мужчина будет потерян, он будет опираться только на свои желания, на свои чувства, он потеряет самого себя таким образом. И его также никто не сможет уважать. Если он никого не уважает, никому не подчиняется, то также, например, жена не будет ему подчиняться, не будет его уважать. И в жизни тоже не будет такого вот везения, будут сложности. То есть социум не очень будет принимать его, как, то есть он не обретет такой вес или солидность, не будет в нем основательности. Это очень важно поставить цель. И не нужно много целей, нужна одна хорошая цель. Чем выше, тем лучше. И она включает в себя все остальные более мелкие какие-то цели, бытовые какие-то явления. Все это включает в себя высшая цель. Это важно для мужчины. Но здесь, я думаю, я советую найти духовного учителя. Не просто пройти какой-то обряд, а именно найти человека, который меня мог бы вдохновить жить по-настоящему. То есть, который мог бы раскрыть мой потенциал. Каким я хотел бы тоже стать. Вот нужен такой человек в жизни мужчины.
Ну, а вот с чего начинать? С изменения своей жизни после вдохновения духовным учителем? Или, может быть, на всякий случай сразу обряд именно речения провести? Или как это вообще делается?
Ну, чтобы да, обычно люди верят в какие-то ритуалы, в обряды, думают, что вот можно что-то сделать, что-то такое на внешнем уровне. Но этого недостаточно. Все эти внешние обряды, они направлены на то, чтобы сформировать правильную впечатление в уме или сформировать разум. Это важнее. То есть они направлены на то, чтобы оставить, на санскрите называется самскара, сильное впечатление, на то, чтобы затем это впечатление перешло в действие, чтобы захотеть действовать именно в верном направлении. Сам по себе обряд не имеет какой-то магического влияния. Важна перемена внутри, то есть человек должен захотеть измениться сам внутри, по-настоящему поработать над собой. Это займет какое-то время. А обряд, он может помочь задать вот это верное направление. Вот для чего он нужен. Сам по себе он не волшебный. Сам по себе это волшебство не произойдет, пока человек не начнет работать над собой по-настоящему. В этом важно видеть такой пример человека, кто работает над собой и достигает хороших результатов. Называется наставник, гуру. То есть нужно искать ориентир такой. И вот будут перемены в этом случае серьезные. То есть здесь большой шанс достигнуть больших высот в жизни, не потеряться в жизни.
А я вот слышала такое, что когда у духовного учителя человек получает посвящение, духовный учитель забирает его карму. Сжигается как будто бы карма. Угу. Как на самом деле происходит?
До какой-то степени. Но остается что-то, чтобы мы могли развиваться. То есть карма, она как бы преобразовывается. Например, если моя карма, это, ну, если сравнить мою карму с куском железа. Железо не имеет какой-то ценности, правда? Но когда я получаю посвящение, связь с духовным учителем, то это железо покрывается золотом. И тогда мы уже не называем это железом, мы называем это уже золотом. А если золота очень много, то железо уже становится даже и незаметно. То есть проявляется много позитива, много ценностей. Точно так же посвящение. Карма остается, но она обогащается новой возможностью. То есть появляется сила, разум, который может перестать попадать под влияние, например, каких-то судьбоносных событий. То есть она ослабевает в своем влиянии на мое сознание, эта карма. Не то, что она исчезает. Если карма полностью исчезает, это означает, мое тело больше не существует. Например, вот это тело, материальное тело, называется прарабдха карма, она проявленная карма. И если нет кармы, нет и тела материального. И тем не менее у нас остается все. Все, что необходимо, все остается на своих местах, но сознание мое получает способность отрываться от этих вещей и смотреть со стороны на все. Вот это означает посвящение или связь с гуру. И поэтому эту карму уже не называют просто карма. Это уже карма, которая помогает мне идти духовным путем. Это уже а-карма. Можно такой термин применить. То есть сами события будут, действия будут, карма означает действие. Но они уже будут другого качества. Те же события, но будут другого качества. Вот помогать мне обретать мудрость, а не просто безысходность. Поэтому человек, который получил посвящение, имеет разум, например, сталкивается с каким-то событием, например, потерей в своей жизни. Кто-то уходит из его жизни, например, смерть близкого человека. Человек в знании увидит это как ресурс и возможность развиваться дальше. Он через разум посмотрит на это и приобретет еще больше опыт. Но если человек обычный сталкивается с этой же ситуацией, то он попадает в состояние шока, безысходности. Он не знает, что это такое. Он обижается на этот мир, он чувствует его как несправедливый. А событие одно и то же. И оно может произойти, произойдет оно с каждым, но взгляд будет разный на эти вещи. Тот, кто имеет посвящение, духовный разум, он не попадет под впечатление. Чувства и ум будут чувствовать эту двойственность или какую-то скорбь, но разум не будет затмеваться этими событиями. Разум внутри него остается тверд, как стержень, как фундамент. А сами события останутся. То есть не то, что ничего не будет, и все будет очень хорошо. Или все будет очень хорошо. Это идиллия. То есть нет необходимости идеализировать духовную жизнь. Это заблуждение. Ее не нужно идеализировать. То есть вся жизнь святых людей – это пример того, что они преодолевали трудности. Их разум оставался чист. Хотя события могли быть суровейшие в их жизни. Не то, что будет все гладко. Гладко не всегда хорошо.
Ну, кто-то сейчас подумает, что у меня и так все плохо в жизни. Вот говорят, надо духовной практикой заниматься, и там все сурово. Ну, куда же деваться-то?
Как а сурово будет всегда. Это материальная природа. Всегда будет что-то, какие-то трудности, какие-то приятные события в жизни. Это будет всегда. Но если у меня еще будет плюс к этому духовная жизнь, то я буду защищен. Это как гарантия. То ли мне остаться один на один со своими трудностями и кармой, то ли мне остаться вместе, во всеоружии с духовным знанием и багажом. Это щит, это защита, которая будет меня защищать.
А как духовное знание может защищать человека?
Да, оно защищает мое сознание. Я не потеряю рассудок. Если человек проживает свою жизнь просто, как вот он по инерции, или как исполнитель кармы, есть такое понятие исполнитель. Вот у него есть карма, и она двигает его. И вот он получает какие-то результаты. И затем он просто уходит из жизни, полностью разбитый этими событиями. Это исполнитель кармы. А есть человек, который в знании. Он проживает по-другому жизнь. Он осознанно проходит все эти трудности. Трудности будут у каждого свои. Они гарантированы, потому что рождение, старость, болезнь, смерть, они гарантированы всем. С какими-то еще нюансами, там, у каждого что-то свое. Но человек в знании и в невежестве по-разному все это пройдут. невежливый человек не извлечет никакого урока, а человек в знании извлечет урок и приобретет более высокое положение, в конце концов. Для него не будет шоком даже смерть, это будет лишь последний экзамен, и будет очень интересно. Он как исследователь относится к жизни, благодаря разуму, который получил от духовного учителя. На духовной жизни это дает такое явное преимущество, очень важно для человека.
Вот как получается, что даже к смерти можно относиться как к такому интересному событию. Вот чего можно достичь. Ну и не только этого, конечно же. Ну а мы сегодня продолжаем нашу беседу, и лично сама захотела присоединиться к нашему общению Светлана. Сейчас я ей перезваниваю. Она дала понять, что хочет пообщаться в эфире. Ну, я исполняю ее желание, как и стараюсь исполнить желание практически всех слушателей, насколько мы успеваем, насколько есть возможности. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день, Олеся, добрый день, Артём.
Добрый день.
Если близкий человек, муж или дочь, начинают наглеть, вести себя неправильно, то, как говорит Олег Геннадьевич, нужно их воспитывать. То есть психически это отдвинуться на расстояние, продолжая служить. А как это будет делать верно все-таки, практически, чтобы не навредить ни одной, ни другой стороне?
Да, тут необходимо вначале служить. Если вы хотите поменять человека и как-то воздействовать на него, то необходимо служение. То есть вначале мы должны выполнять свои обязанности по отношению к этому человеку с любовью, преданностью какое-то время. И когда человек попадает под влияние вашего бескорыстного служения, он начинает чувствовать, что вы способны на него повлиять. Ваши слова обретают вес. Вы можете говорить и даже требовать что-то, в том случае, если вы любите. Но если нет недостаточно силы любви, то вы не имеете права требовать что-то от другого человека, потому что он просто не будет принимать, он будет сопротивляться этому. Но если он чувствует, что есть любовь, то он не может сопротивляться, и он склонен подчиняться, и вы можете требовать и менять человека, если есть сила любви. И вот эту силу любви нужно взять в источники, то есть ее мы получаем от Бога. То есть понимая, что вот эти окружающие меня люди, они тоже принадлежат Ему, они не мои, они принадлежат Богу, все принадлежит Ему. И они мне даны как на какое-то время, для определенных уроков мы должны вместе что-то понять. То есть вот так вот, если мы связаны с абсолютной истиной и вот с этой позиции на все смотрим, то тогда мы способны повлиять. Если я просто требую ради себя, то человек будет сопротивляться. То есть меня это не устраивает, и я требую. Человек сразу начинает сопротивляться, потому что меня это тоже не устраивает. Его что-то не устраивает, и меня не устраивает. Ну, тогда возникает напряжение.
А вот как психически, именно, а как бы отодвинуться на расстояние, как, ну, я вот это вот не совсем понимаю. То есть это все понятно, что и служить, и все это и делать.
Да,
чтобы это человека именно не обидело, и в то же время, чтобы он понял. Да, не всегда это понимается. Это всегда воспринимается с той стороны, что вот как, чтобы не принималось как давление. Вот именно как это
корректно. Да, это не должно быть как отвержение. Не должно быть отвержение или пренебрежение. Вы должны оставаться внутри, внутри вас должно быть чувство любви. Вы должны понимать, что это частица Бога, что есть Бог, абсолютная истина, из него все исходит, он источник любви. И вот это живое существо. Вот муж или родственники, они также его частицы. Вот если мы вот так вот широко понимаем все внутри, по-настоящему имеем такой опыт, то мы становимся влиятельными. Но это не умственная установка, это должна быть практика духовная, чтобы это почувствовать.
Понятно. Но все-таки это лучше делать, как молча это делать, или все-таки как-то словами. Вот это вот меня интересует.
Именно да, чувствуйте. Иногда можете что-то словами сказать, если человек принимает, можете словами говорить. Но работайте внутри над собой. И вы почувствуете силу тогда изнутри. То есть молитва должна быть. Такая духовная практика, молитвенная практика. За них можете молиться. А потом иногда вы будете видеть, что ситуация как-то поворачивается в жизни, где можно что-то сказать. Человек слушает, не обижается, можно еще что-то сказать. Он готов меняться. Но не ждите больших, уж сильно больших перемен друг от друга, потому что очень трудно людям меняться сейчас, в наше время. Если какие-то перемены происходят, это большая победа. Если человек в характере меняется, это большая победа. даже какие-то небольшие перемены, это уже большая победа. Слишком не ждите, не форсируйте события постепенно. Больше над собой работайте. Иногда что-то говорите. Когда слушают, нужно говорить. Если не слушают, не говорите.
Спасибо большое.
Спасибо и вам за звонок. Вот так у нас был звонок напоследок, на закуску, так сказать. Я надеюсь, всем сегодня было интересно. Спасибо, Артем, что сегодня были с нами, и мы продолжили эту важную тему. Всего вам хорошего. До свидания.
Спасибо, Олеся. До свидания.